А сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Александра Есенина, старшего священника архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней беседы – христианский брак, христианская семья. Я думаю, ну вот с чего начать? Может быть, какого-то такого знакомства остановиться нам на том, как должны знакомиться, как должны вообще вот находить себя будущие супруги? Вот что для этого нужно?
Я думаю, все-таки встреча – это чудо Божие. Невозможно сказать, где это происходит, в каком месте, при каких обстоятельствах, когда люди вдруг неожиданно могут увидеть, что в простом человеке, в человеке, с которым он, может быть, и раньше был знаком, может быть, и многолетняя дружба связывала, или учились вместе, или работали, или еще какие-то встречи были. И вдруг человек увидит, что здесь больше, чем встреча, вот, что здесь действует благодать Божия. Вот, но для того, чтобы этот сигнал Божий распознать в своем сердце, необходимо свое сердце держать в чистоте, потому что как в уме, как в нашем сердце, в нашей душе постоянно звучат неправильные сигналы от нашей греховности, и поэтому если человек за собой не следит, то он ложный сигнал может принять за правильный сигнал. Вот. А еще хуже, если он поддастся действию страсти, это будет еще хуже.
Если знакомство, то вот вы говорите, как-то нужно распознать, для этого нужно держать в чистоте свое сердце. А что бывает, если, допустим, вот как-то вот, ну, не тот человек, скажем, встретится? Вот ведь бывают, наверное, такие ситуации?
Да, практически постоянно, да.
Все-таки как вот распознать, тот человек на пути твоем встретился или не тот? Как девушки, так и, допустим, юноши. Вот.
Есть такой образ, что если мы хотим увидеть действительно дно, допустим, в море или в реке, или в озере, то вот эти бушующие волны, они должны утихомириться. То есть тогда только можно увидеть глубину и то, что лежит на дне, если вода спокойна. И, как я уже говорил, вот действие страсти, оно сердце будоражит. И человек тогда не может сделать правильный вывод. Поэтому первое средство в любых наших житейских действиях – это молитва. Молитва очищает сердце человека. Поэтому каждый человек должен молиться о том, чтобы была не моя воля, а воля Божия в жизни. И тем более в таком важном деле, как поиск второй половины и встреча со второй половиной. Это встреча на всю жизнь, и поэтому человек к этому должен относиться особенно осторожно, особенно с благоговением, и не верить, с одной стороны, не верить своим чувствам, потому что чувства у нас также подвержены греху, и очень тяжело познать действительно, тот это человек или нет. И поэтому, когда человек начнет молиться, сердце его успокоится, придет в покой. Вот как раз наступит такое состояние, вот как бы тихой воды. И когда человек вот из этого состояния уже посмотрит на избранника или на избранницу, то, может быть, и он услышит внутренний голос, что да, этот человек хороший, но это не мой.
А что нужно для того, чтобы все-таки вот брак был, будущий брак был прочным? Вот что нужно? Вот говорят, любовь, значит, должна быть любовь в первую очередь. Но любовь – это мы разное значение вкладываем в это слово. А что в себя включает все-таки вот истинная любовь?
Я думаю, что в семейной жизни это в первую очередь умение забыть себя. Если этого нету, да и это чувство приходит чаще всего через многие-многие годы. Если этого нет, то это будут постоянные споры, выяснения, кто главный, кто не главный. Как я недавно слышал высказывание одного известного московского священника, уже пожилого, он говорит, ну, мы лет 15 выясняли, кто из нас главный в семье, понимаете? Потом, говорит, когда все уже успокоились, так это прошло 15 лет, это, значит, были битвы, перестрелки, обиды и так далее, понимаете? Поэтому современный человек воспринимает все со стороны своего собственного «я». Как бы все мне должны. Вот это мне должно быть, вот это мне Господь должен дать, и вот это.
А вот это я жду от жены, а жена говорит, а я вот это жду.
Если человек начитался еще книжек, то он это клише будет натягивать на, допустим, на свою жену. При этом на себя смотреть не будет, а будет еще говорить, что вот так положено, делай так, так и эдак. Угу. В то время забывая, что он сам должен своей супруге послужить. Угу. Почему я говорю о мужчинах? Потому что все-таки у женщины это как-то свойство более развито, как-то и более свойственно забывать себя, служить. Но и то в современном мире девушки избалованы, и поэтому тоже ищет, чтобы только было хорошо. Когда нехорошо, значит, какая все надо, значит, расходиться или еще что-то. Вот. Поэтому уметь служить друг другу, и этому как раз нас и учит и Евангелие, и учит христианская жизнь. И человек, в каком бы возрасте он ни находился, он должен учиться этому.
То есть любви жертвенной, наверное, в первую очередь. Той самой, которой учил Господь Иисус Христос.
Но слово «жертвенное», оно как бы подразумевает что-то особое, какой-то героический поступок. А на самом деле жертва, она в повседневной жизни проявляется. Пораньше встать, приготовить, уступить, помочь и так далее. Вот из таких маленьких жертв, и, да это не жертва, это нормальное состояние доброго сердца человека. А так как я уже говорил, что наше сердце греховное, то мы все время думаем о своем самоугодии. Поэтому и ищем мужа или жену, чтобы вот только нам было хорошо, и забывая о том, что себя надо отдавать, чтобы другому человеку было с тобой счастливо и хорошо. Это если человек об этом не думает, то будут ссоры, будут нестроение, семейная жизнь.
А вот такая еще сторона, так сказать, семейных отношений, когда люди исповедуют разную веру. Вот в этом случае ведь возникают тоже различные конфликты на этой почве. Вот что нужно делать? Допустим, муж там проповедует одно, а жена другое. И нужно ли искать, допустим, человека, который бы понимал тебя и был одного, скажем, вероисповедания? Это конфликтная ведь ситуация, когда разные веры исповедуют люди, так ведь?
Ну, это тяжелый крест семейной жизни.
Да, вот как быть? Возьмем, скажем, такую ситуацию, когда уже, так сказать, вот семья такая сложилась, или же нужно как-то уже думать вперед, когда, допустим, выходишь замуж или там женишься. Вот что нужно, так сказать, вот в данной ситуации делать?
Ну, когда семья еще не создана.
Так, вот не создана
да,
семья.
Ну, здесь гораздо проще. У меня был такой случай. Знакомая девушка шла по улице, к ней подошел парень познакомиться. И она так ему ответила, хотя она малоцерковный человек. Мы долго потом улыбались и смеялись. Она к нему повернулась и говорит: «А ты другой веры, отойди от меня». И все, он отскочил, как ошпаренный, понимаете. Но действительно, что соединяет семью? Соединяет Христос. И это самое важное в жизни человека. На первом месте у любого человека, семейного, монашествующего, без разницы, стоит на первом месте Христос. Если двое человек, даже семья предполагает же не только это, двое – это только начало, потом и дети будут, даст Бог. Это предполагает, что у них будет единение душ. Что,
единая вера.
Да, да. Что душ. На первом месте у них у всех будет Господь. Вот тогда здесь можно семейный корабль вести через бушующее море с минимальными потерями, можно так сказать. И если люди под действием страсти, такая любовь прямо аж горячая, сердце своем заклокотало, и с человеком другого вероисповедания или с человеком, который отрицает что-то, то это очень тяжелый семейный крест. Это просто это надо осознавать. Бывает, что из-за любви потом они приходят к единодушию. Мы это знаем из примеров святых людей. Вот. Но ждать чуда и пускаться в такое опасное плавание, это надо свои, да, силы свои беречь и рассчитывать. Ну и самое главное, не будет единения.
Чем чревато, скажем, такое положение, когда люди разных вероисповеданий сходятся? Вот семья складывается, да? Муж, допустим, там проповедует, исповедует одну веру, жена другую. Ведь единение действительно может какого-то не сложиться, ведь Христа не будет между ними, да?
Бытовые вопросы будут тяжело решаться. Обыкновенные бытовые, повседневные вопросы. Здесь редко так встречается, что действительно двое верующих разного вероисповедания. Скорее всего, один человек верующий, а второй маловерующий, но, так сказать, называющий себя, принадлежащий там, не знаю, какому-то иному течению. И вот, допустим, обыкновенный, что делать в воскресенье? Обыкновенный вопрос.
Да.
Вот. Ну, допустим, жена христианка, да, в храм, повезти ребенка в храм, побыть на службе и так далее. Муж говорит, хорошо поехать на лыжах кататься в воскресенье. Вот, и, вот из этого, из таких мелочей начнется. Он скажет, ну ладно, ты иди в храм, придут они к компромиссу. Вот. Ты иди в храм, я один поеду на лыжах. Это будет все время, всю зиму. Потом, значит, начнется другое. Лето придет, скажет, поехали на море. Вот. Она скажет, а там храм будет, ну, мне бы хотелось. Храма там не будет. Ну, тогда я один на море поеду. Ты ходи в храм.
Опять компромисс.
Опять и так далее будет. Вот из-за таких мелочей. А если человек еще имеет горячий характер или отстаивает свою точку зрения, да что ты ребенка мучаешь, да постами, да зачем ты в храм водишь, и начнутся, а ребенок это будет все видеть, и начнутся ссоры на тему, из-за которой нельзя ругаться. Вот это должно мирно решаться. Я знаю семьи, которые действительно живут люди разного вероисповедания, но у них такая любовь, что, представляете, вот, допустим, человек не христианского вероисповедания, он же не говорит, ты обязательно сходи в воскресенье в храм, помолись. Вот это уважение, вот это любовь. То есть, и знаю я другие отрицательные примеры, когда жена в слезах приходит в храм, вот он меня не пускает, да я тайком убежала. Разве это любовь? Это издевательство над человеком. То есть, неуважение, но она все равно будет ходить в храм, она все равно будет молиться. Это,
но семья-то будет,
да,
страдать?
Да, семья. Если ты ее действительно любишь, так ты позволь ей делать то, что ей сердце велит. Тогда у вас будет мир. Разве от жены христианки можно что-то ожидать плохого, что чему-то плохому учит церковь и так далее? Нет. Вот, только лучше, только украшает она свою душу. Поэтому необходимо уважать и ценить. Поэтому если любовь есть, то это будет скрашиваться. Угу. Вот, если любви нет, это будет очень такие, как бы, не хватало еще религиозных войн в семье. А дети вообще могут потом пойти по такому пути, чуть-чуть подрасти. Сейчас они будут слушаться, занимать ту или другую сторону, а потом, когда у них собственный голос уже будет сформировавшись, они скажут, вы знаете что, вы тут сами воюете, да, а я вот пойду там какие-нибудь неформалы или еще буду протестовать против левых и против правых. Вот, вот до чего дойдет. Они потом придут и скажут, у нас проблема с ребенком, он там выкрасил себе волосы, одел какую-то страшную одежду, а он не видел любви в своей семье, и вот своим внешним видом привлекает родителей, хоть обратите внимание на меня.
На такого, да?
Да. Поэтому...
Это очень серьезно.
Да, поэтому прежде чем вступать в брак, вот этот вопрос должен быть обговорен и решен, как говорят, на берегу, потому что желательно постараться выяснить, как человек относится к вере. Сейчас он ради достижения цели может как-то отмалчиваться, как-то говорить, да все хорошо, хорошо. А потом после свадьбы могут возникнуть эти вопросы, и это будет очень печально и некрасиво.
Ну, а если уже действительно любовь истинная, может быть, действительно стоит подумать и о том, как перейти в веру, допустим, жены или жена, так сказать, в веру, да, мужа, наоборот.
Ну, это, такому компромиссу можно прийти. Можно почитать примеры из жития царственных страстотерпцев и увидеть, как это происходило, вот как происходил выбор у преподобного мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Это все описано, и посмотреть, как ради, как она говорила, я не могу молиться в разных храмах со своим мужем, мы должны быть едины.
Ну хорошо, ну вот брак, так сказать, вот семья создалась, и вера одна в семье. Если говорить о роли супруги и супруга, значит, вот какова должна быть роль, скажем, мужа, и какова роль жены? Вот очень важно, чтобы, потому что говорят, что вот муж главный считается, супруг главный в семье, да? А получается, что он как бы ущемляет вот права жены. Бывает такое, вот, понимаете, толкование как бы вот такого в православной семье. Вот насколько, так сказать, вот правомерны такие воззрения, такие взгляды? Что тут можно сказать? Вот как можно истолковать роль, скажем, супруга и роль супруги? И есть ли в этом какое-то действительно неравноправие?
Ну, здесь же Господь сотворил все премудро, и поэтому, когда Господь творил женщину, Он сказал, что сотворим помощницу. Вот. И поэтому для современной ситуации семейной, как раз чтобы уравновесить вот эти отклонения от нормы, то здесь наоборот надо призывать, что мужчины занимайте главную роль в семье, а женщины смиряйтесь перед мужем и старайтесь как-то помогать ему, потому что сейчас происходит все наоборот. Сейчас главенствует в семье очень часто женщина, а муж, видя такое положение, он отдает бразды правления сам добровольно. И получается ненормальная ситуация, она не по Божьему благословению, и оно будет давать плохие результаты со временем. Понимаете, поэтому...
А какие результаты, батюшка, вот если...
Ну, как у каждой вещи свое назначение, и каждый должен занимать свое положение в обществе, в семье, по отношению к самому себе. Не свойственно женщине командовать и быть такой мужественной. Это не ее свойство отвечать за семью, это прерогатива мужчины. А мужчине не подобает быть женоподобным. Вот, поэтому, во-первых, страдают они сами, потому что развиваются те качества, которых не должно быть ни у мужчины, ни у женщины.
Ну вот у мужчины какие качества развиваются, так сказать, если он...
Ну, понимаете, он...
...выступает и берет на себя как бы роль, да, такую.
Ну, как бы за него делает все жена.
Инфантильность.
Вот, да. А раз она все на себя берет, как бы без разговоров, это происходит как-то само по себе, она села в машину, поехала, тут заплатила, там этот вопрос решила и так далее, то что ему остается делать? Ну, вечером придет, пиво попьет, может, телевизор посмотрит. Потом через какое-то время жена начнет возмущаться. Что ж ты ничего не делаешь, у тебя толку никакого нет, а какой толк от меня, если она все сама взяла на себя? Понимаете? Угу. Вот. Потом по отношению к мужчине. Мужчина скажет, вот у меня какая-то жена такая, нет на нее ни нежности, как-то она за собой и не следит некогда. Вот. Как-то все возмущается, то решает все, чуть ли не шашкой машет. Так ты же сам ей это отдал в правление. Как же ей она этим и занимается? Поэтому все должно быть на своем месте. Понимаете? А это видят все дети. Допустим, мальчик видит, что мама командует папой. Угу. Ну и он так и будет вырастать. С одной стороны, он будет подсознательно, он будет растить в себе ненависть к женщинам, потому что на его глазах будут обижать, ну, в таком смысле, папу.
В бытовом таком,
да. Понимаете, это неправильно. Во-вторых, он увидит, что, оказывается, можно дома, в принципе, ничего не делать, и будет делать все жена. И когда он будет выбирать себе жену, вот то мы вернемся к началу нашего разговора, да-да, он выберет себе точно такую же жену. Это 100%, как под копирку. Угу. Вот. И мы увидим, что он полюбит девушку, которая очень активна, которая такая решительная и так далее. После свадьбы он скажет, ну, как бы он ничего говорить не будет, но постепенно весь быт, все хозяйство будет взваливать на плечи жены, а он будет заниматься, ездить на лыжах, смотреть телевизор и так далее.
Угу. Ну, то есть тут должно быть распределение обязанностей, распределение каких-то это дел, все,
да,
в семье.
Это все гармонично должно быть. То, что предназначено каждому из нас. Нас жизнь толкает в неправильном направлении. И зная, как должно быть, потому что христианская вера дает правильный взгляд на вещь, то мы должны корректировать свое поведение, поведение своих близких и так далее. То есть должно быть гармонично.
А с точки зрения христианской, вот как это должно быть? Значит, каким должен быть отец? Каким должна быть мать в семье? Какие функции выполнять тот и другой вообще вот с точки зрения христианской, по Христу?
Ну, если мы взглянем на семью, допустим, дореволюционную, нам станет сразу понятно, мужчина занимается хозяйством, жена занимается домом, детьми, воспитывает, рожает детей, обыкновенные обязанности готовит, стирает, ухаживает за мужем, за детьми. Поэтому это все и в нашей жизни должно быть, потому что если этого нету, это да, можно нанять кучу нянек, значит, одна будет мыть полы, вторая будет заниматься детьми и так далее, но любовь будет исчезать из такой семьи. Потому что не будет вот этой как раз жертвенности вот, по отношению друг к другу, к детям и так далее. Поэтому все очень просто, надо просто взглянуть и посмотреть, а как же Господь говорит и в Евангелии, как толкуют это святые отцы, и стараться исполнять заповеди по отношению к ближнему, понимаете, и мы в первую очередь исполняем заповедь по отношению к Богу, и вторая заповедь гласит, что должны исполнять заповедь о любви к ближним. И зная заповеди и стараясь не грешить, мы сохраняем любовь в семье, сохраняем любовь по отношению к нашим близким.
А вот в чем заключается воспитание, воспитательная роль, скажем, воспитание в семье детей? Вот кто должен воспитывать, мать, отец? И как должно идти воспитание детей?
Ну, должен и отец, и мать, потому что если чего-то не хватает, это будет очень, ну, сказываться на детях. Поэтому детям, что, допустим, что мальчик, что девочки, они все любят отца, и им нужна мужская рука. Мальчикам, значит, там что-то в технике в какой-то поковыряться, сходить там и так далее. Девочкам, значит, должен быть пример такого мужчины. Вот, и внимание отца очень важно. К сожалению, современная жизнь заставляет отца много работать, приходить уставшим домой, и не всегда хватает сил, но даже небольшие минуты внимания, они будут приносить очень большой результат. Просто побаловаться там, поговорить, выяснить, как в школе дела, что-то помочь, сделать уроки с девочками там и так далее. То есть они будут видеть, что папа у них как бы мастер на все руки, любую вещь может починить, что-то помочь, они сразу бегут к папе. Сыну интересно с отцом, и поэтому...
Ну, а сын должен какие-то навыки приобретать тоже,
ну,
в жизни.
Обязательно,
ну,
обязательно,
как,
да.
И дочь тоже, естественно. Да. Но дочь ближе к маме, а в данном случае сын все-таки, как мужчина будущий, он должен тоже как-то ближе быть к отцу. Отец ему должен тоже что-то давать в этой жизни, так ведь? Воспитывать.
Да.
Угу. А вот у вас, вот к вам часто обращаются, допустим, там жена или муж, или просто семейные пары в каких-то, так сказать, вот в разговорах, я не знаю, там, с какими-то сложными вопросами семейной жизни. Бывает такое, обращаются?
Бывает, да. Как...
А что чаще всего вот сейчас вот людей волнует и интересует, вот, скажем, семейных людей, что интересует, чего больше страдает семья, вот как вот вы считаете?
Ну, страдает, вот мы об этом уже говорили, страдает от самости, потому что только свое собственное «я». Угу. Вот придет муж на исповеди, рассказывает, думаешь, ну, какая же у него жена, я бы ее, наверное, не знаю, что бы я с ней сделал. Приходит жена, начинает рассказывать про мужа.
Из этой же семьи.
Этой же семьи. То есть я уже как бы информацией владею о ней. Потом приходит она, начинает рассказывать, я думаю, ну какой же он, вот, и понимаете...
А кто здесь прав, кто виноват?
Да, здесь в семейной жизни очень тяжело определить, кто прав, кто виноват. Я думаю, скорее всего, оба не правы, оба не правы. Оба грешат, не видят, возмущаются, стараются свою вину сложить на другого. Ну, то есть как раз вот совершают вот этот грех, что видят в глазу другого человека.
Бревно?
Да, в своем не видят, понимаете.
То есть, надо... наоборот, сычок видит, да, в глазу другого человека,
в себя бревно не видят, понимаете. Да? И пытаешься объяснить, и обижаются, и считают, что не понимают, и так далее, но...
Ну, к какому-то приходит потом все-таки к пониманию, или и так и заблуждение
находится? Как батюшка этот говорил, лет через 15 начинается появляться тихая вода. Вот. Mm-hmm. Ну, кто такой особенно сильный, может, и дальше воюет. Mm-hmm. Вот. Но,
Но это ж надо еще тогда себя как-то настроить на это, усмирить, да, свои страсти внутри, чтобы они не бушевали так, и какую-то свою действительно самость.
Так этому учит христианская жизнь, а uh-huh. если человек себе не ставит это задание, обвиняет во всех грехах только другого человека, то это не по почему он. Ну, вот почему он лежит на диване и ничего не делает? Да потому что ты все за него сделал. Ты его воспитала. Если ты так 10 или 20 лет делала все сама, что же ты сейчас жалуешься, что у тебя муж ничего не делает, сын куда-то ушел из семьи и так далее. Потом, кто виноват? Она скажет, вот муж показывает плохой пример сыну. Так а мужу-то что делать? Дома все сделано, вокруг дома тоже все сделано, на завтра тоже все сделано, все распланировано. Кто это сделал? Активная жена. Вот и все.
То есть, батюшка, вот в этой ситуации, когда, так сказать, один жалуется на одного, другой на другого жалуется, наверное, каждому нужно заглянуть в свою собственную душу, в свое собственное сердце, внутрь себя, да,
конечно,
посмотреть своими внутренними очами такими, и очень критично посмотреть на себя.
Да, вот бывают, конечно, такие люди высокой такой души, которые... Я, допустим, знаю, что у них в семье неприятности, там бывают какие-то, но человек кается на исповеди и о другом человеке ничего не говорит, только себя самоукоряет, осуждает, то это действительно
это
христианский подход, и здесь ситуация, Господь даже сам ее разрешит, сам как бы излечит их обоих. А если обвинение, недовольство на другого человека, это очень нехорошо, это такое высокомерное положение, осуждающее другого человека, так не должно быть.
Оно ни к чему хорошему.
Да, мы все грешные люди, мы все подвержены страстям, грехам, и обидно, что люди не благодарят Бога за свою вторую половину, ропщут, все чем-то как-то все недовольны, недовольны, да. Надо сказать, так ты же благодари Бога, ты радуйся, что у тебя есть такая вторая половина, что она тебе Богом дарована, и ты старайся как-то жизнь в своей второй половине превратить в радость. Это же несложно, утешить ее жену, поэтому, и чтобы она радовалась, дать ей отдохнуть, если она так много трудится, дарить ей цветы там, ну и так далее. Но простое внимание, оно делает, творит чудеса, понимаете. Ну и в то же время просить у друг друга прощения. И что самое главное в семейной жизни, то, о чем мы сегодня не говорили, это молиться друг за друга. Без молитвы, без помощи Божией семья, конечно, не сможет стоять. Молиться за себя, за своих детей, чтобы благодать Божия всегда была на семье. Вот это очень важно.
Ну и вот заканчивая наш сегодняшний разговор о христианской семье, вот вы правильно сказали, что самое главное – это молиться друг за друга, за детей, за свою семью. Вот что можно еще, заключая наш разговор, что еще можно сказать? Что такое христианский брак и как его все-таки сохранить?
Мне все-таки хотелось бы призвать всех, кто нас слушает, чтобы мы ценили друг друга. Это великое богатство, наша вторая половина. И мы должны день и ночь заканчивать с молитвой к Богу, что слава Богу, что я вот такой счастлив, что
мне да, Господь дал.
Да, и себя укорять, а Бога благодарить. И радоваться жизни, потому что Господь нас благословил семейной жизнью, и мы за нее будем также перед Богом и отвечать, как мы ее провели. А с другой стороны, жизнь-то проходит. Сегодня ты недоволен, завтра ты недоволен. Через 10 лет ты все недоволен и недоволен. А чего недоволен? У тебя жена самая лучшая на свете, или у тебя муж самый лучший? Так ты радуйся.
Вот потому что действительно жизнь...
В семье должно быть радостно. На первом месте должен быть Господь, а сам Господь говорит нам: радуйтесь. Вот. И поэтому это свойство, это качество доброй души, оно должно в семье присутствовать. Должны радоваться дети, должны супруги, должны в семье испытывать радость от общения друг с другом, им должно быть интересно и так далее. Но для этого надо ценить и любить и уважать другого человека, а не искать себе только утешение какое-то.
Спасибо. А я хочу сказать, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Александр Есенин, старший священник архиерейского Подворья, честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Спасибо вам большое, батюшка.
Спасибо, Господи.
До свидания.